Издательство «Эксмо». Александр Беляев. Человек-амфибия. Продавец воздуха. Вечный хлеб.
Человек-амфибия. Часть первая. Морской дьявол. Наступила душная январская ночь аргентинского лета. Черное небо покрылось звездами, медуза спокойно стояла на якоре. Тишина ночи не нарушалась ни всплеском волны, ни скрипом снастей. Казалось, океан спал глубоким сном. На палубе шхуны лежали полуголые ловцы жемчуга.
Шхуна — парусное судно с двумя-тремя, но иногда и до семи, мачтами, несущими косое парусное вооружение.
Утомленные работой и горячим солнцем, они ворочались, вздыхали, вскрикивали в тяжелой дремоте. Руки и ноги у них нервно подергивались. Быть может, во сне они видели своих врагов, акул. В эти жаркие безветренные дни люди так уставали, что, окончив лов, не могли даже поднять на палубу лодки. Впрочем, это было не нужно. Ничто не предвещало перемены погоды. И лодки оставались на ночь на воде, привязанные у якорной цепи. Реи не были выровнены, такелаж плохо подтянут, неубранный кливер чуть-чуть вздрагивал при слабом дуновении ветерка.
Такелаж — совокупность судовых снастей, тросы, цепи, прутки, служащих для крепления рангоута, то есть совокупности надпалубных частей судового оборудования, мачт, рей, стеньк, гафелей и так далее. Управление парусами грузоподъемных работ. Кливер — треугольный парус, ставящийся между передней фок-мачтой и бушпритом, горизонтальным или наклонным брусом, выступающим перед форштебнем, брусом, нижней своей частью соединяющимся с килем и образующим носовое заострение судна.
Все пространство палубы между баком и ютом было завалено грудами раковин-жемчужниц, обломками кораллового известняка, веревками, на которых ловцы опускаются на дно, холщовыми мешками, куда они кладут найденные раковины, пустыми бочонками.
Бак — носовая корабельная надстройка для защиты верхней палубы от заливания встречной водой, закрытый бак. Иногда баком называют также переднюю часть палубы. Ют — на парусных судах часть палубы от задней мачты до кормы.
Возле бизань мачты — стояла большая бочка с пресной водой и железным ковшом на цепочке.
Бизань мачта — ближайшая к корме мачта судна.
Вокруг бочки на палубе виднелось темное пятно от пролитой воды. От времени до времени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в полусне, и, наступая на ноги и руки спящих, брел к бочке с водой. Не раскрывая глаз, он выпивал ковш воды и валился куда попало, словно пил он не воду, а чистый спирт. Ловцов томила жажда. Утром перед работой есть опасно, слишком уж сильное давление испытывает человек в воде. Поэтому работали весь день натощак, пока в воде не становилось темно, и только перед сном они могли поесть, а кормили их солониной. Ночью на вахте стоял индеец Бальтазар. Он был ближайшим помощником капитана Педро Зуриты, владельца шхуны «Медуза». В молодости Бальтазар был известным ловцом жемчуга. Он мог пробыть под водою 90 и даже 100 секунд. Вдвое больше обычного. Почему? Потому что в наше время умели учить и начинали обучать нас с детства, рассказывал Бальтазар молодым ловцам жемчуга. Я был еще мальчишкой лет 10, когда отец отдал меня в ученье на тендер к Хазе. У него было 12 ребят-учеников. Учил он нас так: бросит в воду белый камень или раковину и прикажет: «Ныряй, доставай», и каждый раз бросает все глубже. Не достанешь — выпарит линем или плетью и бросит в воду, как собачонку.
Линь — судовой трос до 1 дюйма в окружности, то есть приблизительно до 8 миллиметров в диаметре, изготовленный из высококачественной пеньки.
«Ныряй снова!» Так и научил нас нырять. Потом стал приучать к тому, чтобы мы привыкли дольше находиться под водою. Старый опытный ловец опустится на дно и привяжет к якорю корзинку или сеть. А мы потом ныряем и под водой отвязываем. И пока не отвяжешь, наверх не показывайся. А покажешься — получай плеть или линь. Били нас нещадно. Немногие выдержали. Но я стал первым ловцом во всем округе. Хорошо зарабатывал. Состарившись, Бальтазар оставил опасный промысел искателя жемчуга. Его левая нога была изуродована зубами акулы, его бок изодрала якорная цепь. Он имел в Буэнос-Айресе небольшую лавку и торговал жемчугом, кораллами, раковинами и морскими редкостями. Но на берегу он скучал и потому нередко отправлялся на жемчужный лов. Промышленники ценили его. Никто лучше Бальтазара не знал Лаплатского залива, его берегов и тех мест, где водятся жемчужные раковины. Ловцы уважали его. Он умел угодить всем — и ловцам, и хозяевам. Молодых ловцов он учил всем секретам промысла — как задерживать дыхание, как отражать нападение акул, а под хорошую руку — и тому, как припрятать от хозяина редкую жемчужину. Промышленники же, владельцы шхун, знали и ценили его за то, что он умел по одному взгляду безошибочно оценивать жемчужины и быстро отбирать в пользу хозяина наилучшие. Поэтому промышленники охотно брали его с собой как помощника и советчика. Бальтазар сидел на бочонке и медленно курил толстую сигару. Свет от фонаря, прикрепленного к мачте, падал на его лицо. Оно было продолговатое, нескуластое, с правильным носом и большими красивыми глазами. Лицо арауканца.
Арауканцы, арауканы, сами себя называют мануче, южноамериканские индейцы, составляющие основную часть коренного населения Чили, в настоящее время около 350 тысяч человек.
Веки Бальтазара тяжело опускались и медленно поднимались. Он дремал, но если спали его глаза, то уши его не спали. Они бодрствовали и предупреждали об опасности даже во время глубокого сна. Но теперь Бальтазар слышал только вздохи и бормотание спящих. С берега тянуло запахом гниющих моллюсков жемчужниц. Их оставляли гнить, чтобы легче выбирать жемчужины. Раковину живого моллюска нелегко вскрыть. Этот запах непривычному человеку показался бы отвратительным, но Бальтазар не без удовольствия вдыхал его. Ему, бродяге, искателю жемчуга, этот запах напоминал о радостях привольной жизни и волнующих опасностях моря. После выборки жемчуга самые крупные раковины переносили на медузу. Зурита был расчетлив. Раковины он продавал на фабрику, где из них делали пуговицы и запонки. Бальтазар спал. Скоро выпала из ослабевших пальцев и сигара. Голова склонилась на грудь. Но вот до его сознания дошел какой-то звук, доносившийся далеко с океана. Звук повторился ближе. Бальтазар открыл глаза. Казалось, кто-то трубил в рог, а потом как будто бодрый молодой человеческий голос крикнул «А-а-а!», а затем октавой выше «А-а-а!». Музыкальный звук трубы не походил на резкое звучание пароходной сирены, а веселый возглас совсем не напоминал крика о помощи утопающего. Это было что-то новое, неизвестное. Бальтазар поднялся. Ему казалось, будто сразу посвежело. Он подошел к борту и зорко оглядел гладь океана.